сегодня вспоминаем.
День 9 апреля в истории. В 1794 году в Вильно вслед за Варшавой начался вооруженный мятеж поляков, недовольных вторым разделом Речи Посполитой между Россией и ее союзниками Австрией и Пруссией. Екатерина Великая послала на подавление восстания во главе с Тадеушем Костюшко своего любимца. «Я посылаю в Польшу две армии, — говорит она, — одну из войска, другую — Суворова». Надежды императрицы оправдались вполне. В конце октября полководец отправил ей донесение: «Ура, Варшава наша!» Ответ Екатерины был столь же краток: «Спасибо, фельдмаршал». Наконец-то он получил давным-давно заслуженное звание. 9 апреля 1699 года Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки. За весь период пребывания Петра Великого у власти им было издано около 4000 всевозможных указов, манифестов и прочих документов. Ряд реформ Петра Алексеевича был направлены на улучшение качества жизни населения, в том числе и в сфере благоустройства и чистоты городов. Первые дворники появились в России еще при царе Алексее Михайловиче, который утвердил новый свод законов русского государства 1649 года, куда вошел и наказ о городском благочении. Этот наказ вполне можно считать первым шагом к созданию будущей системы российского жилищно-коммунального хозяйства. Именно после этого наказа в России появились служивые, которых народ называл дворниками. Конечно, это улучшило ситуацию во многих населенных пунктах страны, однако санитарное состояние Москвы на протяжении веков оставалось ужасным. Все, что перерабатывал большой город, оказывалось на его улицах. Грязь в Москве была просто непролазная, даже в Кремле дело обстояло неважно, особенно после того, как Петр I разместил там коллегии со всех их обслугой. При такой антисанитарии столицу, хотя, как и прочие европейские города, то и дело посещали болезни, которые быстро приобретали характер эпидемий. 9 апреля 1699 года Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказаниях за выбрасывание сору и всякого помету на улице переулки. Данный документ обязывал жителей столицы мусор на улицу не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и засыпать землей. Нарушителей указа ждало наказание: кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за это учинено наказание, битье кнутом, да с них же взято будет пеня. Причем, если нарушитель попадался несколько раз, то наказание ужесточалось, а пеня росло. Штраф мог составить 10 рублей, что по тем временам было большой суммой. Этот указ императора стал мощным подспорьем не только для чиновников, отвечавшего перед царем за благочиние в Москве, но и для дворников, следивших за чистотой на улицах. Также при Петре I в столице начали прокладывать канализацию, а на улицах устанавливать урны. Да и москвичи, опасаясь обещанного наказания, стали мусорить гораздо меньше. Позже дело Петра по благоустройству столицы продолжила и Екатерина II. Своим указом она повелела накрепко закрепить и неослабно наблюдать, чтобы в Москву, реку и прочие через города текущие воды никто никакого ссору и хламу не бросал и на лед нечистот не вывозил. Также она официально учредила городское самоуправление по всей России – в 1785 году, деятельность которых была направлена прежде всего на благоустройство городов и оказание жилищно-коммунальных услуг. В этот день родились. В 1925 году родился скульптор и график Эрнст Неизвестный, автор монументальных композиций «Дерево жизни», «Шахтером Кузбасса», «Мемориал узникам магаданских лагерей», «Маска скорби». О себе он писал: «Отец – белый офицер, мать – биолог и поэтесса. Наконец, сам я – солдат и офицер, прошедший всю войну. В августе 1942-го мы вместе с Яном Сысоевым, он был аспирантом, пошли добровольцами на войну. Мне тогда было 17 лет, мне казалось, что происходит история, что история пройдет мимо меня. Если я отсижусь в тылу и я рвался на фронт всеми силами. Я попал в кукушку на границе Ирана и Афганистана в первое туркестанское военное училище, считавшееся первым по суровости в Красной армии. По окончании меня включили в состав 860-й гвардейской десантной дивизии 45-го гвардейского десантного полка. Я воевал в составе 2-го Украинского фронта. Был контужен, был ранен, последний раз очень тяжело. Был награжден один раз посмертно орденом Красная Звезда, который достиг меня через 25 лет. Эрнест Неизвестный был исключен из Союза художников СССР и лишен возможности работать в результате конфликта с Хрущевым на художественной выставке в Манеже в 1962 году. Эмигрировав из СССР, художник жил в Швейцарии, Швеции, Австрии, затем переехал в США. После 1991 года он регулярно приезжает в Россию, где находятся многие из созданных им скульптурных работ. По иронии судьбы, именно Эрнест Неизвестный, автор черно-золотого бюста на могиле своего обидчика Никиты Хрущева на Новодевичьем кладбище, выполненного им по заказу семьи покойного. Многие из своих работ скульптор безвозмездно передал России. Одна из последних работ мастера – памятник Сергею Дягилеву, установленный в Перми. 1926 год. Всеволод Сафонов. Советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Дебютом Сафонова в кино стала главная роль в фильме Александра Иванова «Солдаты» в 1956 году, а известность ему принесла роль следователя Мура в картине Сергея Коршунова «Дело пестрых». Но по-настоящему звездной, принесшей актеру всесоюзную славу, стала его работа в фильме «Белорусский вокзал». Всего за годы работы в кинематографе Сафоновым было сыграно около 100 ролей. Большинство его персонажей – это интеллигентные и благородные люди, которые воевали с фашистами, сражались за советскую власть, испытывали самолеты, успешно ловили преступников. Ведь сам типаж актера располагал к таким образом: аристократично красивый, пластичный, сдержанный и немногословный Всеволод Дмитриевич был просто экранным героем, к тому же ему очень шла форма. В этот день умерли. В 1962 году скончался Леонид Соловьев, советский писатель и сценарист. Во время Великой Отечественной войны он был военным корреспондентом газеты «Красный флот». Фронтовые рассказы и очерки писателя вошли в сборники «Большой экзамен» и «Севастопольский камень». По повести «Иван Никулин. Русский матрос» им был создан киносценарий одноименного фильма. В сентябре 1946 года Соловьева арестовали по обвинению в подготовке террористического акта. Вышел он на свободу в июне 1954 года, проведя 8 лет в лагерях. Повесть «Очарованный принц» была написана в лагере и закончена к концу 1950 года. Таким был день 9 апреля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.